Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Продолжаем нашу программу «Исторический час» на Светлом радио. Здесь в этой студии я, Алексей Пичугин, и Дмитрий Володихин, профессор Московского университета, историк, а также писатель, композитор, мастер органной музыки Анна Ветлугина. У меня такой вопрос. Мы идем хронологически, но, тем не менее, все-таки очень интересно. Меня давно интересует. Это байка или на самом деле так, что католическая церковь восприняла орган довольно поздно? И появился он как раз из Византии, благодаря тому, что римские легаты из-за незнания языка не могли правильно понять, в данном случае в Святой Софии идет богослужение или императорский церемониал, который тоже там проходили, и играла органная музыка именно во время императорских церемониалов. Таким образом, им очень понравилось, и как-то вот он перекочевал в Латинскую империю.
Но не совсем так. Действительно, далеко не сразу в католической церкви был орган. И это было именно потому, что, конечно, он ассоциировался с языческой культурой. Изначально и в Римской империи орган был церемониальным инструментом, озвучивающим всякие пришествия.
Мистерии,
да все что угодно, да. И, конечно, когда память об этом еще была жива, он не мог быть в церкви. Но что было потом? Потом просто нужно было как-то организовывать хор, помогать ему, потому что, видимо, это была большая проблема. И решили, что это возможно, ввести орган. Причем надо заметить, что органы раннего Средневековья, это 7 век, есть такая легенда, что якобы это ввел папа Виталиан, но это не проверено на самом деле. Вот как-то вот знатоки говорят, что не стоит этому особенно верить. Может быть, это так, а может быть, это всего-навсего легенда. Но где-то вот так вот в те времена орган был введен. И изначально это был инструмент гораздо более низкого качества, чем античные органы. Ну вот как-то так вся технология, видимо, ремесла немножко приходили в упадок в эти века.
Но, насколько я понимаю, как раз в эпоху Просвещения орган опять сделался одним из центральных музыкальных инструментов, и Бах, которого мы тут ненадолго покинули ради анонимных гениев, в кавычках, наверное, надо сказать, он был одним из умельцев органной музыки.
Ну, несомненно, да. Конечно, мы говорим Бах и подразумеваем орган. Он был большим умельцем.
И одновременно, надо сказать, он был, как следует из ваших речей, одним из последних утесов на пути размывания духовной музыки. Так?
Так, но тут еще есть один нюанс. Он ведь был не католиком, а лютеранином. И он был, да, последним каким-то утесом, но в то же время он-то думал, что он новую традицию, он разрабатывал новую традицию, не латинскую, а традицию лютеранского хорала. Что очень интересно, что он подходил к ней так же, как подходили мастера Ренессанса к григорианскому хоралу, как к такому вот именно драгоценным каким-то камням, которые надо огранить своим талантом, своим ремеслом. Так он подходил к лютеранским песнопениям.
То есть его музыка в значительном количестве случаев – это своего рода язык, состоящий из слов драгоценности. То есть музыкальный образ там имел какое-то твердое значение, связанное со священным писанием или со священным преданием.
Совершенно верно. Эпоха Баха – это эпоха музыкальной риторики. Барокко вообще, оно как-то было склонно к риторике. И в музыке были риторические фигуры, имеющие определенный смысл. И они, конечно, раскрывали Священное Писание, в частности, «Страсти Христовы». Вот «Страсти по Матфею» Баха – это такая книга, которую современники понимали абсолютно буквально. Они знали, где, в каком моменте звукового полотна идет речь, о каких событиях и жизни Христа. Сейчас мы послушаем фрагмент «Страстей по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха.
Thank you.
Иными словами, современный очень хороший историк музыки может читать мелодию XVIII века, баховскую, скажем, мелодию, как сейчас читают, может быть, иностранный язык.
Да, ну, достаточно точно люди стали это делать не так давно, потому что когда романтики, Бах открыл для романтики. Классик, во времена классицизма он вообще считался таким каким-то устаревшим.
Замшелым,
да. Он полностью, его творчество полностью не умер, только потому что оно было еще к тому же педагогически очень недурно. На нем можно было хорошо учить детей. И вот в какой-то момент он только в этой ипостаси жил. Самое интересное, что лютеранская церковь вскоре после его смерти тоже как-то не стала пользоваться его сочинениями по причине текстов. Он писал на тексты поэта, который принадлежал к пиетистам, такому течению лютеранства, которое было очень эмоционально.
Прямо ну, вот. Мягко говоря, не все разделяли восторги по поводу этого движения.
Да, и, собственно говоря, Бах сам не принадлежал к этому движению. Он говорил всем, что он ортодокс лютеранин, но, судя по его каким-то эмоциональным вещам, он, все-таки был пиетистом.
Ну, как сейчас говорят, к нему были вопросы.
К нему были вопросы. И вот вы представляете, да, вот Бах умер, и церковные деятели, они же как-то все-таки больше исходят из текстов. И они видят, что тексты совершенно негодные. Ну, что делать? Получается, что Бах оказался и не в церкви, а композиторы современные в концертном зале его тоже, как бы, да, ну, кому он там, может, в концертном зале,
ну, замшелый такой. Ну, да, было какое-то время забвение Баха. Было. Потом его, наконец, слава богу, вспомнили.
Вспомнили. Вот. Его вспомнил Мендельсон. Причем очень интересно. У Баха были сыновья, которые славой его просто превзошли, потому что они были более актуальны, как сейчас говорят, по музыке. Самый из них известный был младший, Иоганн Кристиан. Он вообще отца ни во что не ставил, называл старым париком и царил буквально, но потом был забыт. Был у Баха сын Филипп Эммануил, который очень высоко ценил отца, пытался собрать его наследие, как-то там много в этом, конечно, преуспел, но не могу сказать, что что-то вот был какой-то прорыв. И был его любимый сын, первенец, Вильгельм Фридеман, который был алкоголиком. Но вот по таланту современники говорили, что это прям был второй Бах. Вот
только... А так часто бывает.
Да, и алкоголизм ему помешал развить своего второго Баха, но и время, наверное, было другое. И вот он эти рукописи Баха пропевал даже, так вот было с ним. Но именно он занимался с одной еврейской женщиной, тетей Феликса Мендельсона. Феликс Мендельсон потом... уже в начале XIX века поставил «Страсти по Матфею», которые и стали началом баховского возрождения. Вот как-то такая интересная, да, получается, вещь. Вот этот алкоголик, вот как бы вот оказался связующим звеном.
Причем поставлены они были тогда, когда понимание этой барочной риторики стало уже уходить из музыкальной культуры.
Полностью ушло.
Слышали мелодию, слышали образ, не слышали того, что сказано там ясно. Но вот если мы говорим сейчас о том перевороте, который произошел в музыкальной культуре, мы, наверное, можем утверждать, что в XVIII-XIX веке устанавливается доминирование музыки светской, уже совершенно ушедшей из храмовых стен.
Да.
А кто у нас в России все-таки так или иначе в эту эпоху музыкальной классики оказался к церкви ближе, кто хотел... вернуться в церковные врата или хотя бы не уходить из них далеко?
Ну вот один из наших первых классиков, Михаил Иванович Глинка. Он известен операми, да, вот «Жизнь царя», «Руслана Людмила», музыкальное произведение. Тем не менее, он очень был опечален тем, что происходит в церковной музыке, и старался как-то вот этим заняться. У них был кружок, в который, кстати, вот он общался еще с князем Адоевским, и князь Адоевский тоже вот ставил это, поднимал эту проблему. Но как-то так вот получилось в XIX веке, что нельзя сказать, чтобы она была решена. Видимо, время было не то, потому что кто-то потом были «Могучая кучка», они... Ну, как бы столько у них было всего другого, наверное, что ну, нельзя так, сказать, что они...
Блистательные эксперименты в сфере национального романтизма, да, новых у них... форм, но все-таки да. форм светских. Если возвратиться...
Чайковские, да, Чайковские, Рахманинов, Всеночные. Все-таки эти композиторы внесли большой вклад в русскую православную музыку.
Ну вот если вернуться к Глинке хотя бы ненадолго, что из его наследия вот близко церкви?
Ну, вы знаете, вот даже его, я думаю, хоровое письмо его, оно очень важно для православной церкви. Как вот факт, он как-то смог разработать это, такое письмо, чтобы оно и впечатляло, как европейское, но в то же время интонации там были вот глубоко русские. Я думаю, что это его великая заслуга. Даже его хоры из опер, они воспринимаются как-то вот очень духовно, я бы сказала. И это, наверное, было самым главным. Он стал потом идеалом для многих композиторов, пишущих именно хоровую православную музыку.
Исторический час на радио «Вера».
Ну что ж, дорогие слушатели, возвращаемся в студию «Светлого радио», программа «Исторический час». Напомню, что сегодня здесь, в этой студии, профессор Московского университета Дмитрий Михайлович Володихин, ну, собственно, как и всегда в рамках нашей программы, и гость Анна Ветлугина, писатель, композитор и мастер органной музыки.
После того, как музыка фактически была оккупирована мотивами, мелодиями светскими, произошел, на мой взгляд, определенный ренессанс тяги к старинной духовной музыке. И я говорю в данном случае не о XVIII, не о XIX веках, я говорю о современности, об относительно недавно начавшемся процессе. Справедливо ли это? Действительно ли это так? На мой взгляд, сейчас очень многие в России, и вам виднее, в Европе происходит это или нет, стараются восстановить эту старинную традицию духовной музыки.
Несомненно, началось это, конечно, в конце XIX века, но в России из-за советского режима, конечно, долгие годы были потеряны. И только уже с начала 90-х действительно к этому композиторы смогли подойти без запретов. Сейчас в Союзе композиторов есть секция «МОСТ» – Московское общество «Современная традиция», которое руководит композитор Андрей Микита, православный известный композитор. Там же я там тоже состою. Вот, и митрополит Илариона Алфеев тоже пишет музыку в таком.
Имя владыки Илариона, мне кажется, известно, если не всем нашим слушателям, то огромному их большинству. Это, так сказать, известнейшая фигура. А что касается Европы, произошел ли там такой переход к своего рода музыкальному охранительству, если угодно, к определенной тяге к консерватизму в духовной музыке?
Ну, я бы не назвала это консерватизмом, может быть. Ну, как в смысле таком, да, традиционном, да, да. Почему не назвала бы консерватизмом? Потому что в Европе сейчас григорианский хорал очень важен, но к нему как бы вот приходят на новом, как бы немного на новом этапе, не так, как когда-то он был. Его гармонизуют, причем гармонизуют в разных странах по-разному. И сейчас в Европе происходит очень хорошая вещь. Церковная музыка как-то все-таки начинает выходить из церкви, в смысле своей масштабности, да? Вот она не становится светской, она именно церковная, она очень продуманно церковная, она несет в основе григорианский хорал, но она звучит очень профессионально, и композиторы достаточно крупные.
То есть, иными словами, светская публика, не заходя в храм, имеет возможность послушать духовную музыку и получает от этого удовольствие.
Ну, почему не заходя? Именно на литургии сейчас очень интересная музыка.
Бывает ли так, что, собственно, духовная музыка, созданная современными авторами, звучит не в церкви, тем не менее собирает залы?
Знаете, сейчас очень большая практика делать концерты в храмах в разных городах Европы, и собирают залы, но в храме. Но приходят люди как раз, не те, которые ходят на литургии, но часто они после этого приходят как раз и на литургии, в церковь такая вот есть практика. И собирают залы, музыка духовная, да. Но не в концертах, вот, а часто в храмах именно, там, где есть орган.
Можете поделиться именем какого-либо композитора, который в этом смысле получил известность?
В Польше есть Павел Лукашевский, который вполне себе серьезный композитор академический и полностью при этом композитор церковный. У него есть, допустим, «Крестный путь» «Via Crucis», очень интересное сочинение, которое может восприниматься и как академическая музыка, и как литургическая. Это вот очень трудно так сделать, но ему удается. И но не один он такой.
Если вы говорите, что есть музыка академическая, которая одновременно является духовной, то есть ли духовная музыка, которая одновременно является популярной, то есть та, которую исполняют какие-то известные музыкальные группы, работающие уже на эстраде, те, которые выступают заведомо не в храмах, а там, допустим, на стадионах?
Ну, тут как-то вопрос сложный. На стадионах, то есть вы хотите сказать, совпадает ли как-то вот сейчас литургическая музыка и поп-культура?
Не то чтобы совпадают, а есть ли какие-то моменты соединения? Ну, вот
есть, собственно, какие-то моменты соединения есть. Это католические встречи для молодежи. Наверное, так. Там бывает очень много народ, там бывают стадионы. Ну, как бы вот...
Я бы хотел спросить по поводу как минимум двух групп. Это «Энигма», которая использовала какие-то элементы григорианских хоралов, и это «Эния», а также так или иначе использовавшая или, во всяком случае, пытавшаяся использовать древнюю христианскую музыку.
Есть ватиканский список рок-групп, которые, ну, считаются рекомендованным прослушивание, но вот не более. Так как-то я не думаю, что они вот смыкают, что они могут быть сыграны в храмах. Хотя, знаете, в храмах сейчас, в современных католических храмах очень большой разброс стилей, потому что после Второго Ватиканского собора церковь благословила переход на национальные языки, и это касалось тоже музыки. Национальные традиции стали использоваться в церкви.
А у нас в России в этом смысле происходит какое-то изменение, какие-то подвижки?
Вы имеете в виду католическую церковь России или православную?
Православную церковь, да.
Но православная церковь гораздо более консервативная. Там по-прежнему обязательно пение акапелла и, да, вот возврат к знаменному распеву. В принципе, это очень приветствуется. Пишется музыка современная для православной церкви. Она как бы тоже, ну, есть какие-то... Ну, вот есть музыка Антона Вискова, того же самого, вот, про которого я говорила, у него. Как-то вот, конечно, есть какое-то вот освежение какой-то такой вот интонации, но в то же время традиции, не знаю, как сказать. Тоже вот.
То есть, иными словами...
Ну, или опять-таки упомянутого мной Илариона Алфеева. Но мы чувствуем, что это музыка современная, это музыка все-таки 21 века, и в то же время нельзя сказать, что она идет вразрез с литургическим каким-то вот настроем, чувством. Мы видим, что это духовная музыка. И вот такая музыка нужна церкви, и сейчас христианской, и католической, и православной. И церковь благословляет композиторов на создание современной музыки, но написанной в традиции. Она будет... Вот почему тогда, я думаю, почему не получилось в XIX веке возврат к корням? Потому что пытались возвращаться буквально. Сейчас же именно люди стараются как современный человек, но по традициям, по древним традициям писать музыку, и получается интересная музыка.
Вот мы говорим о древней традиции, о том, как работали в этом направлении в XIX веке и как стараются работать сейчас. Если я не ошибаюсь, получается, что в XIX веке композиторы старались копировать и суть музыкального высказывания, и форму, то есть форма, восходящая, допустим, к Средневековью. Она воспринималась их современниками, ну... как говорит современная рафинированная молодежь, с напрягом.
Да, верно.
И сейчас изменение по сравнению с попытками XIX века состоит в том, что суть высказывания традиционная,
да.
обращение к священному так. писанию, есть какие-то элементы, мелодии, каких-то музыкальных приемов, но, в принципе, форма этого высказывания иная, вполне современная и в инструментальном смысле, и в мелодическом.
Скорее, какое-то, может быть, дыхание современное. Это ну, трудно объяснить. Всегда индивидуально. Нельзя сказать, что прям совсем вот ритмы современные. Хотя используются и современные какие-то ритмы. Даже в хоровом письме православном современном какие-то вот современные ритмы можно почувствовать. Но это очень как-то тонко делается. Вообще, это очень сложное дело писать литургическую музыку, потому что ты должен остаться в рамках этого канона, и ты должен написать так, чтобы человек захотел молиться, понимаете, чтобы это, наверное, самая вообще сложная штука можно сделать в музыке, это вот написать литургическую музыку, чтобы она поразила красотой и в то же время не заслонила этой красотой главное, понимаете, вот богослужение.
Ну да, я согласен с вами в этом абсолютно. Если я помню правильно, вы недавно выступали с лекциями о духовной музыке в Грузии.
Да.
И эта историческая область, она, во всяком случае, наводит на воспоминания о совершенно оригинальных музыкальных экспериментах. Может быть, вы расскажете что-то из тамошних впечатлений?
Ой, ну да, там, конечно, совершенно изумительная страна, красиво очень поют люди, они открыты к обучению очень, они очень хотели как бы тоже решить эту проблему, соединить то, что они чувствуют сейчас, с древними традициями. Из-за советской власти там тоже, конечно, это существует этот большой разлом. И мы с ними старались вместе, анализируя старинные всякие партитуры, музыку, тексты, понять, каким же путем идти. И тоже мне задавали там вопрос, а в чем разница, кто пишет сакральную музыку? Так вот один из студентов, слушателей спросил, а кто же пишет сакральную музыку, каким должен быть человек? Ну, как-то вот мы стали вместе думать и поняли, что это, конечно, человек должен быть, прежде всего, воцерковлённый, верующий глубоко, и человек, который при этом ну, чувствует, что он служит, который себя не будет выпячивать, который не реализовывается, а именно служит, и который должен очень хорошо разбираться в традиции, в той, которой он собирается писать.
Я очень благодарен Анне за эту нашу беседу. Мы затронули вещи, которые волнуют огромное количество людей, не только любителей музыки, но и прежде всего верующих, которые пытаются усмотреть в музыкальной традиции и то, что их вере близко, и то, что их вера отталкивает.
Ну что ж, давайте прощаться тогда. Время нашей программы уже подошло к концу. Спасибо большое, Анна, за то, что вы пришли сегодня к нам, рассказали. Я напомню, что в гостях у программы «Исторический час» на Светлом радио была Анна Ветлугина, писатель, композитор, мастер органной музыки. Ну и, как всегда, в программе «Исторический час» Дмитрий Владихин, профессор Московского университета, историк. Спасибо. Прощаемся с вами. Я тоже Алексей Пичугин. Говорю до свидания.
До свидания.
Спасибо за внимание. До свидания.
«Исторический час» на радио «Вера».